«Но никому не говори», — добавила она. «Дарклинг очень увлечен идеей, что мы все должны есть суровую крестьянскую пищу. Упаси святые, чтобы мы забыли, что мы настоящие равкарианцы». Я подавила смешок. Сказочная версия жизни крепостных, представленная в Малом дворце, не имеет ничего общего с настоящей равкой, равно как блеск и пышность королевского двора. Гриши, похоже, были одержимы подражанием крестьянам, вплоть до одежды, которую носили под кафтанами. Но было что-то глупое в крестьянской еде на фарфоровых тарелках под куполом, инкрустированным настоящим золотом. И какой бы крестьянин ни выбрал выпечку вместо маринованной рыбы? «Я не пророню ни слова», — пообещала я. «Хорошо. Если ты будешь мила со мной, я, возможно, даже поделюсь», — подмигнула Женя. «А теперь смотри. Эти двери ведут в библиотеку и кабинеты». Она указала на массивные распашные двери перед нами. «Этот коридор ведет обратно к твоей комнате». Она указала направо. «А этот?» — указала на двери слева. «В большой дворец». Женя повернулась, направившись к библиотеке. «А там что?» — спросила я, кивая на закрытые двери прямо за столом Дарклинга. «Если эти двери открыты, будь внимательна. Они ведут в зал совета Дарклинга и в его покои». Присмотревшись к резным массивным дверям, я смогла разглядеть символ Дарклинга, спрятанный за лозами винограда и бегущими животными. Оторвавшись от орнамента, я поспешила за Женей, выходящей из купольного зала. Я проследовала за ней по коридору к очередным огромным дверям. Они походили на обложку старой книги, и когда Женя распахнула их, я ахнула. Библиотека была высотой в 2 этажа, и все стены от пола до потолка были заставлены книгами. Второй ярус опоясывал балкончик, а свод помещения был полностью стеклянным, поэтому вся комната освещалась естественным светом. Несколько кресел для чтения с небольшими столиками рядом выстроились вдоль стен. В центре комнаты, прямо под блестящим стеклянным куполом, располагался круглый стол, окруженный лавкой. «Здесь будут проходить твои занятия по истории и теории», — пояснила Женя, проведя меня вокруг стола и даже через все помещение. «Я их закончила много лет назад. Такие нудные». И тут она рассмеялась. «Закрой рот! Ты похожа на форель!» Я послушалась, но ошарашенно разглядывать все вокруг не перестала. Библиотека князя казалась мне большой, но в сравнении с этим местом она была лачугой. Весь Керамзин казался потертым и жалким рядом с красотой малого дворца, но мне почему-то было грустно думать в таком ключе. Я гадала, чтобы заметили зоркие глаза Мала. Мои шаги замедлились. Разрешали ли Гришам приводить гостей? Сможет ли Мал навестить меня в Ос-Альте? У него были обязанности в своем полку, но если бы он смог вырваться... Эта мысль воодушевила меня. Малый дворец не казался таким уж пугающим, когда я представила, как прогуливаюсь по его коридорам с лучшим другом. Мы покинули библиотеку через другие двери, ведущие в темный коридор. Женя свернула налево, но я оглянулась в коридор, ведущий направо, и увидела, как две корпориалки выходят из огромных красных дверей. Они окинули нас недружелюбным взглядом, прежде чем скрыться в тени. «Пошли», — прошептала Женя, хватая меня за руки и таща в противоположную сторону. «Куда ведут те двери?» «В анатомические кабинеты». У меня внутри все похолодело. Корпориалы, целители и сердцебиты. Им нужно где-то практиковаться, но я содрогнулась от мысли, что может подразумевать эта практика. Я ускорила шаг, чтобы поспешить за девушкой. Не хотелось оставаться в одиночестве рядом с красными дверями. В конце коридора мы остановились перед дверями уже из светлого дерева с изысканной резьбой из птиц и цветов. Сердцевинки цветов инкрустированы желтыми бриллиантами, а у птиц вместо глаз были аметисты — деревянные ручки в виде человеческих рук. Женя взялась за одну и толкнула дверь вперед. Мастерские фабрикаторов были расположены так, чтобы максимально задействовать ясные рассветные лучи, поэтому и окна здесь были почти во всю стену. Помещение напоминало мне картотеку, но вместо атласов, стопок бумаг и бутылочек с чернилами большие рабочие столы ломились от рулонов ткани, кусков тонкого золота и стали и странно покоробленных осколков камней. В углу террариумы полнились экзотическими цветами, насекомыми и... Я вздрогнула, рассмотрев. Змеями. Субстанционалы в кафтанах фиолетового цвета сидели, сгорбившись над своей работой, но подняли головы, чтобы рассмотреть меня, пока мы шли мимо. За одним столом были две женщины-фабрикаторши, которые работали над расплавленным комком того, что, как я думала, может стать сталью грешей. Их стол был покрыт алмазной крошкой и уставлен банками с шелкопрядами. За другим столом фабрикатор с марлей, закрывавший его нос и рот, отмерял черную густую жидкость, которая воняла дегтем. Женя провела меня мимо всех к фабрикатору, склонившемуся над набором маленьких стеклянных дисков. Парень был бледным, худым как трость и явно нуждался в стрижке.
«Привет, Давид», — сказала Женя.
Он поднял голову, моргнул, коротко кивнул и вернулся к работе. Женя вздохнула.
«Давид, это Алина», — он хмыкнул. «Заклинательница солнца», — добавила она.
«Это для тебя», — сказал он, не поднимая головы.
Я посмотрела на диски. «О, спасибо». Я не знала, что еще сказать, но когда посмотрела на Женю, та просто пожала плечами и закатила глаза.
«До свидания, Давид», — нарочно неторопливо произнесла она.
Тот хмыкнул. Женя взяла меня за руку и повела наружу на деревянную арочную галерею на аккуратном зеленом газоне.
«Не принимай близко к сердцу», — сказала она.
«Он может сделать клинок таким острым, что тот будет проходить сквозь плоть, как сквозь воду.
Но если ты не сделана из металла или стекла, ты ему не интересна».
Голос Жени был веселым, но в нем слышались напряженные нотки, и когда я посмотрела на нее, то увидела, что на ее идеальных щеках появились яркие пятна. Я оглянулась к окну, где все еще можно было разглядеть костлявые плечи Давида и растрепанную копну коричневых волос, и улыбнулась. Если столь прекрасное создание, как Женя, могла влюбиться в тощего прилежного фабрикатора, то и у меня все еще был шанс.
«Что?»
— спросила она, заметив мою улыбку.
— Ничего, ничего.
Женя с подозрением прищурилась, но я держала рот на замке. Мы проследовали по галерее вдоль восточной стены малого дворца, мимо окон мастерских фабрикаторов, затем зашли за угол, и окна закончились. Женя ускорила шаг. — Почему здесь нет окон? — спросила я. Женя нервно покосилась на глухую стену. Это была, пожалуй, единственная часть малого дворца, на которой я не видела никакой резьбы.
«Мы по другую сторону анатомических кабинетов корпореалов.
Разве им не нужен свет для... их работы?»
«Мансардные окна», — пояснила она. «На крыше, как свод в библиотеке. Они предпочитают так. Это обеспечивает им безопасность, как и их секретом».
«Но что они там делают?» — спросила я, не будучи полностью уверенной, что хотела услышать ответ.
«Это ведомо одним корпореалом. Ходят слухи, что они работают с фабрикаторами над новым... экспериментом».
Я поежилась и испытала облегчение, когда мы завернули за очередной угол, и окна появились вновь. Через них я разглядела спальни, похожие на мою, и поняла, что передо мной нижнее общежитие. Я ощутила благодарность, что мне дали комнату на третьем этаже. Конечно, я легко бы обошлась без того, чтобы карабкаться по всем этим лестницам, но теперь, когда у меня впервые появилась своя спальня, я порадовалась, что люди не будут просто прогуливаться под моим окном. Женя указала на озеро, которое я уже видела из своей комнаты. «Туда мы и идем», — проговорила она, кивая на небольшие белые строения, усеивавшие берег.
«К павильонам заклинателей».
«Так далеко?»
«Это самое безопасное место, где такие, как ты, могут попрактиковаться. Нам же не нужно, чтобы какой-нибудь чрезмерно возбужденный инферн сжег все вокруг».
«Ах», — сказала я, — не подумала об этом.
«Ничего, у фабрикаторов есть другое здание за городом, где они работают над взрывающимся порошком. «Могу организовать тебе экскурсию туда», — сказала она с хитрой улыбкой. «Я воздержусь». Мы спустились по ступенькам на гравийную дорожку, ведущую к озеру. По мере приближения стало видно еще одно строение, стоящее в отдалении. К моему удивлению, неподалеку я разглядела детей, они с криками носились по округе. Дети в красном, синем и фиолетовом. Прозвенел звонок, и они прекратили игру, забежав внутрь здания.